Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. 1-я тема выпуска. В казахстанском городе Актобе в ходе спецоперации убиты 13 предполагаемых участников воскресного вооруженного нападения. Еще 8 человек задержаны. Об этом сообщил во вторник, 7 июня, пресс-секретарь МВД Казахстана Алмаз Садубаев. По последним данным, 8 подозреваемых в нападении объявлены в розыск. Самому младшему из разыскиваемых 25 лет, старшему в июле исполнится 31 год. Последние сутки в Актобе прошли спокойно, однако силовые структуры несут службу в усиленном режиме. Напомню, что в воскресенье днем 5 июня группа неизвестных, которых власти называют сторонниками нетрадиционных религиозных течений, напали на 2 оружейных магазина и воинскую часть в Актобе. Власти квалифицировали нападение как теракт. В Актобе был объявлен красный уровень террористической угрозы. По последним данным, нападавшие убили 6 человек и ранили 38. Большинство из них оказались военнослужащими. В Комитете национальной безопасности Казахстана объявили о предотвращенной попытке государственного переворота, который, по утверждению КНБ, возглавлял известный в стране предприниматель, директор компании «Шымкент пиво» Тахтар Тулешов. Однако 6 июня некая «Армия освобождения Казахстана» в заявлении для международных СМИ взяла на себя ответственность за события в Актобе, назвав их, цитата, «первым боем сторонников демократического пути развития Казахстана против диктатуры клики Назарбаева». В интернете активно обсуждают самые разные версии случившегося. Многие пользователи социальных сетей предположили, что к событиям в Актобе причастна Россия, и вспомнили о странном сообщении, которое было опубликовано 20 мая на сайте правительства соседней с Актюбинской областью Казахстана Оренбургской области России. В нем сообщалось о неотложных мерах в связи с трагическими событиями в северных районах Республики Казахстан, направленных против русскоязычного населения. Власти Оренбургской области позднее объяснили публикацию хакерской атакой. В северных и северо-западных районах Казахстана, в частности в Актюбинской области, действительно много русскоязычного населения. Сам Актобе перешел из состава РСФСР в созданную Казахскую ССР только в 1936 году, а свое нынешнее название вместо Актюбинска получил и вовсе лишь в 1999. По неофициальным данным, сейчас русские составляют около 17% населения города. Еще одна версия событий в Актобе циркулировала преимущественно в казахстанском сегменте интернета. Согласно ей, нападение религиозных экстремистов было инсценировано самими властями Казахстана, чтобы закрутить гайки после недавних протестов против земельной реформы, ставших самыми масштабными народными выступлениями против власти в этой стране за последние годы. Казахстанский политолог Дасым Сатпаев не склонен преувеличивать вероятность обеих упомянутых выше версий в противовес официальной. В стране и ранее неоднократно происходили нападения сторонников исламистов на полицейских. Другое дело, что версия о причастности России к событиям в Актобе может и не противоречить версии о нападении религиозных экстремистов. Можно вспомнить, например, расследование агентства Рейтер, в котором сообщалось о сотрудничестве ФСБ России и исламистов накануне Олимпиады в Сочи, в результате которого российские спецслужбы якобы помогли десяткам боевиков уехать с Северного Кавказа в Сирию. Беседовал с Дасымом Сатпаевым мой коллега Марк Крутов.
Насколько расходится официальная информация и сообщения с места события от очевидцев? Власти отрицали сначала и захват автобуса с людьми. Известно ли, что было на самом деле?
Здесь, конечно, власть выступает на одни и те же грабли. То есть она немного проигрывает с точки зрения оперативного информационного реагирования. То есть и самым первым все-таки реагируют не СМИ даже, а социальные сети. То есть очевидцы, журналисты региональные, в том числе из города Актобе, именно они были основными источниками, скажем так, информации, которые потом в любом случае власти также подтверждали. Это в какой-то степени является доказательством того, что, к сожалению, с точки зрения информационной работы наши государственные структуры так и не научились активно взаимодействовать с населением, а это создает определенные благоприятные условия для слухов, для паники, что, конечно, в первую очередь ударяется самой власти, потому что доверие начинает падать тому, что она говорит, и поэтому сейчас вот появилось большое количество разных теорий заговора, в том плане, что, возможно, здесь не было каких-то террористических атак, что здесь, возможно, были какие-то инсценировки. Хотя еще раз хотел бы повторить, что все-таки те из людей, которые делают акцент именно на этом, они забывают, что за последние годы на территории Казахстана в разных регионах республики действительно были террористические акты с участием граждан Казахстана, в Ахтубинской области этот, такие теракты были в 2011 году. Поэтому говорить о том, что здесь вот как бы здесь не было чуть ли не театральная постановка, это, конечно, перегибать палку и не знать те тренды тревожные, которые вот в Казахстане наблюдаются в связи с активизацией представителей разных радикальных структур. Это действительно реальная угроза и не высосана она из пальца.
Очень многие в интернете вспомнили публикацию, странную публикацию на сайте правительства Оренбургской области несколько недель назад, сообщение о беспорядках в Северном Казахстане. И связали вчерашние события в Актобе с Россией. Есть предположение, что это действительно инсценировка, которая является частью плана России по дестабилизации ситуации в Северном Казахстане, в районах, населенных русскоязычными гражданами страны. Вы это имеете в виду, когда говорите о конспирологических теориях?
Нет, не только это. Здесь внутри Казахстана тоже есть немало людей, которые предполагают, что властям, возможно, это необходимо для того, чтобы ввести чрезвычайное положение, для того, чтобы в какой-то степени оправдать то закручивание гаек, которое они предприняли по отношению к организаторам и участникам митингов, которые прошли в конце апреля и 21 мая в Казахстане в связи с протестами против земельного кодекса. То есть сторонники этой теории заговора исходят из того, что властям, наоборот, сейчас необходимо создать, скажем так, некую иллюзию угрозы, чтобы, во-первых, отвлечь внимание общественности, и, во-вторых, в какой-то степени привязать эти теракты якобы к тем событиям, которые недавно были в стране в связи с этими протестами. Хотя еще раз хотел бы повторить, что я лично считаю, что здесь совсем иное произошло, и это в первую очередь связано с ростом реальных террористических рисков на территории Республики Казахстан, потому что этой темой мы занимаемся давно, с конца 90-х годов. Еще в конце 90-х годов мы активно призывали государственные структуры обращать внимание на эту проблему. Сейчас же ситуация вышла из-под контроля, и то, что было в октябре, все-таки, я считаю, действительно проявлением террористических действий со стороны граждан Казахстана. И самое печальное, то, что, скорее всего, этот тренд, он будет и дальше развиваться, тем более, что аресты и задержания представителей разных радикальных структур идут уже давно и практически по всей территории республики. Это является, я думаю, доказательством того, что ситуация, она властями не контролируется, а распространение радикальных идей идет довольно активно, в первую очередь среди молодежи.
Актобе находится довольно близко от границы с Россией, всего в 100 километрах, и мы знаем, что Россия умеет работать с экстремистскими организациями, в том числе исламистского толка. Например, известно о том, что Россия добровольно помогала выехать радикальным экстремистам в Сирию из Северного Кавказа накануне Олимпиады в Сочи. Получается, что ваша версия о радикальном исламском экстремизме и версия о том, что Россия может быть замешана в этих событиях, по большому счету друг другу не противоречат.
Ну, опять же, если говорить о российском следе, то, например, определенным фактом является то, что в свое время, именно если речь идет о западе Казахстана, здесь активность проявлял так называемый Саид Бурятский, то есть небезызвестный представитель радикальных такфиристских направлений, который действовал на территории Северного Кавказа. То есть именно идеи Саида Бурятского, кстати, привели к тому, что на территории Казахстана стали появляться одни из первых очень радикальных структур такой же направленности не только на западе Казахстана, но и на юге. Например, в 2011 году такие же террористические акты были в Таразе, это южный Казахстан. И, кстати, по официальной версии как раз заявлялось о том, что здесь был след именно Саида Бурятского, чьи идеи получили поддержку. То есть выходит то, что да, косвенно российское влияние здесь есть, но опять же я как эксперт больше оперирую фактами. То есть мне интересует именно фактаж. И фактом является то, что Саид Бурятский действительно проводил здесь активную миссионерскую деятельность и посылал своих людей, чтобы они здесь активно создавали ячейки. Но фактом не является, например, разговор о том, что в это могли бы замешаны российские спецслужбы либо силовики. Я сам являюсь сторонником той точки зрения, что Россия представляет определенную угрозу для Казахстана с точки зрения потенциальной дестабилизации в будущем во время транзита власти, опять же, с учетом украинских событий. Но все-таки я считаю, что многие проблемы, связанные с активизацией радикальных организаций, они имеют корни внутри Казахстана. Внешний фактор, он играет определенную роль, но именно внутренние корни, они сейчас как раз-таки и провоцируют вот эти все действия, которые мы наблюдаем.
А что говорят в казахстанском обществе, в казахстанском сегменте интернета? Насколько там эта версия рассматривается как реальная?
Надо отметить то, что эта версия, кстати, здесь в Казахстане абсолютно активно не обсуждается. То есть есть собственная местная, скажем так, вариация этой версии, ну, в том плане, что если это является некой такой искусственной инсценировкой, что это в первую очередь связано якобы с деятельностью казахстанских властей. То есть о внешних факторах здесь практически никто не говорит. То есть и участие России в этом плане здесь никак не рассматривается. Поэтому данная версия, она на самом деле внутри Казахстана не имеет широкой распространенности и активно не обсуждается.
Как повели себя власти Казахстана в этой истории, если говорить о свободе распространения информации? Были ли какие-то ограничения? Блокировались ли сайты, мессенджеры, социальные сети в Актобе и вообще в Казахстане?
Да, проходила информация, что на определенный период времени была некая блокировка интернета, социальных сетей в Актобе. Вот во время спецоперации, хотя не было такой блокировки в целом на общереспубликанском уровне. Но опять же здесь нужно исходить из того, что во время таких спецопераций, конечно, дефицит информации тут же возникает. То есть власти реагируют неоперативно. Опять же, с точки зрения того, что нужно проверить факты, где-то подстраховаться, это, конечно, еще раз повторю, создает негативные информационные условия для самой власти, потому что поощряет, опять же, появление слухов разных версий. И они укрепляются в сознании людей. Поэтому я думаю, что вот именно неоткрытость информационная, неоперативность, она является одним из существенных противников власти в таких ситуациях.
По количеству жертв эти события стали довольно масштабными. Погибли и мирные жители, и силовики, много погибших среди нападавших. Можно ли сравнивать эти события с предыдущими подобными происшествиями в Казахстане? Были ли происшествия такого масштаба, если говорить именно о числе жертв?
Ну, надо сказать, что за последние лет 10-15 на территории Казахстана были террористические акты, хотя, конечно, количество жертв было чуть меньше, но были. И нападения, в том числе на представителей правоохранительных структур, это, кстати, является довольно отличительной чертой этих терактов. То есть в основном удары наносились по представителям силовых структур, хотя жертвы были среди мирных граждан. Потом, в чем отличительная особенность большинства терактов на территории Казахстана, в том числе и вот последнего в Актобе, что все-таки видно, что здесь больше были любители, чем профессионалы. То есть это тоже является доказательством того, что пока здесь на территории Казахстана не появилось такой боеспособной террористической организации, которая бы профессионально подходила к этому делу, тогда это бы представляло еще большую угрозу для безопасности. Но надо отметить то, что вот такие инциденты, они уже были, в том числе с перестрелками, в том числе, скажем так, и с нападениями на силовиков. Но масштабность, конечно, в этот раз она вот уже перешла определенную границу, и впервые все-таки было нападение на воинскую часть. Это, конечно, является отличительной чертой. И, конечно, масштабность с точки зрения количества участников, потому что вот опять было заявлено, что 27 человек принимало участие, это довольно много, на самом деле.
Напомню, что с казахстанским политологом Дасымом Сатпаевым беседовал мой коллега Марк Крутов. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Следователи из Нидерландов обнаружили сопло ракеты «Бук» на месте крушения «Боинга» авиакомпании «Malaysia Airlines» в Донбассе, сообщается в промежуточном отчете Международной следственной группы. Документ опубликован на сайте голландской прокуратуры. Ранее снимок этого фрагмента публиковался в вышедшем прошлой осенью отчете Совета безопасности Нидерландов. Но как именно называется эта часть ракеты, тогда не уточнялось. Чтобы установить причину катастрофы, эксперты на авиабазе Гилзерейн собирают по частям корпус разбившегося самолета. Также они занимаются поисками обломков ракеты, которая, как предполагается, сбила авиалайнер. Окончательные итоги расследования, как ожидается, будут представлены осенью. Боинг малайзийской авиакомпании, напомню, потерпел крушение 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту. О деталях и ходе расследования я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» в Бенилюксе Софьей Корниенко. В международной группе, расследующей гибель малайзийского «Боинга» на востоке Украины, все еще предстоит ответить на множество вопросов, в том числе касающихся возможности того, что лайнер сбили случайно. Что это за вопросы? И в отчете же говорится, по каким направлениям работают следователи. Давайте напомним.
Надо начать, наверное, с того, что отчет, или как они сами его называют, онлайн-журнал, это некоторая такая сводка промежуточная о том, как продвигается уголовное расследование. И там рассказы от первого лица, так как там интервью, взятое с людьми, которые непосредственно проводили, с криминалистами, с полицейскими нидерландскими, которые занимались вот непосредственно этой работой. И он разделен, грубо говоря, на 6 частей. И самое интересное, я бы сказала, часть о криминалистическом расследовании, про то, как разбирали обломки, останки. Также есть еще часть о полевом офисе в Киеве, подробно рассказывают, как они работали с СБУ и в чем были плюсы и минусы в этом, и в частности, как они избегали того, чтобы получить информацию, с которой, может быть, произведены были некоторые манипуляции, потому что они изначально не 100% доверяли и украинской стороне. Также еще есть часть о сборе проб почвы в конфликтном регионе, очень интересная, отдельная. Следующая часть посвящена расследованию боевых систем, то есть как они рассматривали, какая это может быть ракета, искали какие-то к ней руководства и так далее. И в каждой из этих частей, как я уже сказала, взято интервью с людьми, которые непосредственно работали в этой области. Мне лично показалось наиболее интересное вот про сбор почвы, так как там полковник такой Дан Норт из Королевской жандармерии Нидерландов описывает свой опыт. Одним словом, он его охарактеризовал как сюрреалистический. Он был в июне 2015 года, то есть уже фактически год спустя после катастрофы допущен вместе со своими коллегами на место крушения. И у них было две задачи. Во-первых, они хотели по уже заранее определенным следователями предполагаемым местам запуска пройтись и там взять пробы почвы в надежде, что остались какие-то еще следы топлива, еще чего-то в почве, чтобы это тоже подтвердить или опровергнуть. А вторая цель у них была – это определить местонахождение радиомачты, схему работы телефонной сети в Восточной Украине. Я объясню, почему. Потому что второй такой массив большой работы следователей, он заключается в том, чтобы обработать огромное количество материалов, которые они получили от СБУ украинского. А это в основном телефонные прослушки. Так вот, они ни одной из этой прослушки просто так на веру не принимали. Они очень подробно, это тоже вот в этом онлайн-журнале описывается, как это непосредственно делалось, они очень подробно каждый телефонный такой разговор еще потом технически перепроверяли. То есть вот этот абонент звонил оттуда-то, смотрели, где это происходил этот звонок, соответствует ли это вообще этой технической карте работы телефонной сети, откуда он поступал и так далее. То есть они все это перепроверили и убедились в том, что вся информация была предоставлена СБУ достоверная. А вот если говорить о пробах почв, что тоже, наверное, одно из основных будет доказательств потом, если состоится все-таки процесс по этому делу, как я уже говорю, было неизвестно, есть ли там еще какие-то следы в почве, потому что уже прошел почти год, все это было завалено снегом, снова засеяны были поля. И когда они в Харьков прилетели и потом их допустили на территорию самопровозглашенной Донецкой республики, то им было очень сложно там наладить эту работу, потому что, как рассказывает этот полковник Дан Норт, Нидерланды не имели права напрямую общаться с представителями повстанцев, так скажем, или террористов, как их называет украинская сторона. Поэтому все это происходило через ОБСЕ, а лидер голландских криминалистов давал только технические разъяснения. И они очень боялись, что так как их аппаратура во много раз современнее, чем местная в Украине, что они будут заподозрены просто в том, что они приехали с целью шпионажа, так как эту аппаратуру никто не мог понять из местных. И в итоге он пишет, что помогло, так сказать, взглянуть друг другу в глаза с неким человеком, имя которого он не называет, который, видимо, из рядов вот ДНРовцев, или, во всяком случае, кто-то из местных, кто был ответственен за сбор останков на месте. И тот попросил своих руководителей все-таки довериться голландцам, и им предоставили доступ. Вот все, что называлось, так скажем, ДНР, вот они везде там смогли взять пробы почвы во всех предполагаемых местах, где они думали, что это нужно сделать. И телефонную сеть еще они исследовали. А вот в Луганской самопровозглашенной народной республике их вообще никуда не пустили. И никакие пробы почвы они взять не смогли. Но, как они сами говорят, важно, что они это попробовали сделать раз, им это не дали, что тоже о чем-то говорит. Во-вторых, они считают, что они очень уже много материала собрали в Донецкой области. И химический анализ почвы теперь должен подтвердить или опровергнуть версию Международной следственной группы о месте запуска. То есть вот они конкретно не говорят никакой информации вот об этих местах в новом онлайн-журнале, но создается такое впечатление после прочтения всего этого материала, что у них достаточно улик накоплено.
Но, как я понимаю, и они еще именно выясняют принципы функционирования систем поражения и способы управления ими, я говорю о системах ПВО российского производства, чтобы понять, грубо говоря, нажал ли кто-то на кнопку пуска ракеты по неосторожности, или это был осознанный акт и такое подготовленное преступление. Но скажите, вы сами, как человек, много писавший о ходе расследования, на что вы обратили обратили внимание вот в этом тексте или в каких-то других сообщениях на эту тему, которые появлялись в последние дни?
В той главе, в которой говорится о ракетных системах, о расследовании на эту тему, они говорят, что прежде всего у них был такой лозунг: один источник – это не источник. Но было очень сложно собирать данные, потому что, как известно, в интернете на эту тему почти ничего нету, хотя кое-что им удалось найти. Но в целом все засекречено. И вот интересно, что уже после выхода этого онлайн-журнала сегодня утром появилась информация, что есть еще некий немецкий частный детектив, его зовут Йозеф Ресс, или Ресх, возможно, правильно произнести. И сегодня поступила такая информация, что его сейф на территории Швейцарии, в банке в швейцарском УБС, был арестован нидерландской полицией, потому что там хранятся какие-то документы, которые, как предполагают, вот, во всяком случае, в нидерландских СМИ, будут иметь взрывной эффект. Этот Йозеф Ресх проводил сам какое-то расследование тоже на тему крушения Боинга по заказу некого частного миллионера, который обещал ему за это 30 миллионов. И в его доме в немецком городе Бад-Шварцау проходил обыск, и там нашли информацию о том, что у него счет в Швейцарии. И вот сейчас провели обыск в этом сейфе, и там нашли некие документы, которых содержание пока не разглашается, но это тоже будет добавлено к расследованию.
30 миллионов в какой валюте?
30 миллионов евро. Правда, непонятно, получил ли он эти деньги. Вот конкретно по содержанию пока ничего не раскрывается. Но в нидерландских СМИ это подается как некая будущая бомба.
Софья, скажите, вот в средствах массовой информации в Европе много говорят о том, что российская пропагандистская машина работает в соцсетях жителей ЕС, в той же европейской прессе кое-где, на странных интернет-сайтах, по всем направлениям, в том числе и, коротко говоря, ну вот по теме Боинга. В СМИ Нидерландов и Бельгии эти вбросы и прочее заметны?
Ну, надо сказать, что здесь очень много, все-таки больше, во всех случаях, я думаю, информации, чем даже в англоязычных СМИ, в голландских СМИ, от первоисточника идет, то есть от непосредственно людей, занятых в расследовании. Это многие-многие десятки людей, которые специалисты в самых разных областях. И вот, в частности, в этом же онлайн-журнале, в интервью по поводу ракетных систем расследования, они говорят, что они себе придумали не доверять никому, тоже такой лозунг, и обязательно проверяли много-много разных источников, и только если эти несколько источников самых разных указывали в одну сторону, продвигались дальше. И вот, в частности, вчера мы много видели, да, предположения, не нажал ли кто-то кнопку случайно, почему-то было выбрано именно этот момент из нового опубликованного этого онлайн-журнала, но на самом деле это только маленькая крупинка в тексте. Там очень много вопросов перечисляется, как, например, радар уточняет цель, они смотрят. То есть они очень много смотрят аспектов, и даже вот, как я уже упомянула, в работе с СБУ, они тоже говорят, что слишком большая политическая ответственность на них лежит, и шанса на исправление не будет, если они допустят ошибку. Поэтому они в два раза еще более тщательно работают. Я российской пропаганды сейчас в голландских СМИ не вижу. Вижу много просто вот интервью с первоисточниками, с теми, кто непосредственно проводит расследование. Но они боятся же с другой стороны тоже влияния. Я хочу как раз подчеркнуть, что они, предупреждая российские доводы, российские аргументы, они вот все время подчеркивают тот момент, что они Украине тоже не доверяли изначально по полной. И как они все эти прослушки перепроверяли по много раз. Они же это все упоминают, я думаю, не случайно, а потому что они предвосхищают с российской стороны такой аргумент, что, ну, конечно, у вас половина там улик из СБУ получено, тогда все с вами ясно. И из того, что я все прочитала, у меня такое впечатление сложилось, что они уже довольно много конкретно идентифицировали лиц, которые могут быть виновны непосредственно в этом преступлении, потому что в той части, где говорится о работе с СБУ и о прослушках, они упоминают конкретные примеры, например, о том, как вот кто-то говорит об именах своих детей, и так мы могли, они говорят, идентифицировать этого человека. То есть они конкретно, опять же, никаких имен здесь не называют, но создается такое впечатление, что у них уже большая база конкретных людей накоплено после прочтения этого онлайн-журнала, а более конкретная по содержанию информация будет опубликована в начале осени.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» была корреспондент «Радио Свобода» в Бенилюксе Софья Корниенко. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго!